Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 13 февраля, программа «Своя правда». Сегодня мы будем говорить об ипотеке. Меня зовут Юрий Буткин, гости студии Юрий Кочетков, аналитик рынка недвижимости. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Константин Апрелев, вице-президент гильдии риэлторов России. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И аналитик группы компании «Финам» Алексей Коренев. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Прямой эфир. Можно звонить, можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм. Собственно, тема. Сегодня Михаил Мишустин, председатель правительства Российской Федерации, охарактеризовал состояние с ипотекой как «очень дорогая». Можно ли снизить процентные ставки, к чему это приведет, повысятся ли от этого цены на недвижимость, к примеру, об этом мы будем говорить. Ну, сначала, собственно, определение. В России очень дорогая ипотека, говорит Мишустин. Он прав, Юрий Кочетков?
Ну, в каком-то смысле, да. Если вы не пользуетесь субсидированными ипотеками, то у вас достаточно дорого получается, потому что вы платите, ну, примерно 9%, плюс страхование, плюс то, плюс все, и в результате вы довольно много переплачиваете. Хотелось бы, конечно, вот тот таргет, который нам наметил президент, 6%.
То есть, как, собственно, ставка Центробанка?
Абсолютно верно.
Такое может быть?
Может.
Хорошо. Константин Апрелев, очень дорогая ипотека, так?
Ну, да. Я думаю, что на сегодняшний момент, безусловно, ипотека в России дорогая, если сравнивать с развитыми странами Европы и Америки.
Так там и ставки Центробанка, там и деньги дороже,
дешевле. 2-3-4%. Понятно, что у нас в целом вообще кредитная система дорогая. Ну, я думаю, что можно говорить даже шире о том, что в целом вообще вся кредитная система сегодня неоправданно дорогая.
Хорошо. Это Константин Апрелев, Алексей Коренев.
Безусловно, ипотека дорогая, хотя 6%, которые озвучены как цель при ключевой ставке в 6%, возможно только при наличии субсидирования либо федеральными, либо региональными властями, ну, по одной простой причине. Собственно, как любой рыночный продукт, стоимость ипотеки состоит из двух частей. Это соотношение спроса и предложения, то есть состояние конкурентной среды, и расходы на соответствующие мероприятия. В данном случае речь идет о стоимости денег. Так вот, стоимость денег составляет 6%, поскольку ключевая ставка Центробанка – это ставка кредитора последней инстанции. Он кредитует банки под 6%, банк, естественно, несет определенные расходы, плюс закладывает банковскую маржу, отсюда у нас и вылезает 9%. Ну, 8% сейчас объявили несколько банков, но, на мой взгляд, получить кредит по этой ставке для большинства заемщиков проблематично, потому что это, на мой взгляд, в большей степени рекламный ход, повышающий лояльность, нежели фактическая возможность. То есть там существенные ограничения по первоначальному взносу, по срокам выплаты, по выбору страхователя и так далее.
Хорошо, это Алексей Коренев. Теперь снова по кругу идем. Юрий Кочетков, ну вот, к примеру, ставка по ипотеке стала 6%. Что будет дальше?
Ну, во-первых, это стимуляция спроса. Спрос на недвижимость. Я имею в виду, конечно, стимуляция спроса на недвижимость – это стимуляция строительства. И это, в общем-то говоря, подход к решению задачи, которая называется 120 миллионов квадратных метров в год по всей стране. Потому что сейчас у нас, прямо скажем, проблема со спросом, особенно в регионах, она имеет, ну так скажем, большой вес при принятии решения девелопером.
Просто спрос нету достаточного растет, начинают спроса. Строить жилье, активизируются строительные отрасли. В общем, сплошные плюсы.
Ну да, немножко, как говорится, будет всем хорошо.
Это Юрий Кочетков, Константин Апрелев. Итак, ипотека 6%. Что происходит?
Ну, я думаю, что первое, сразу нам вот до этого процента снижать ипотечную ставку не нужно. Нужно понимать, что должны происходить параллельно определенные мероприятия на рынке, например, строительства, стимулирующие объемы производства жилья. В противном случае мы получим очень простую вещь при 6% ставке. Мы увидим достаточно быстрый отыгрыш по росту цен, но при этом объем предложения на рынке быстро не изменится, потому что строительная отрасль не способна достаточно быстро отреагировать на спрос, да, если он возникает. Поэтому, с моей точки зрения, я думаю, что нам нужно очень постепенно менять эту ставку. При изменении ипотечной ставки на 2% в 2019 году, ну, почти на 2%, мы увидели рост цен примерно средний на 9%, на 9% на первичном рынке и на 4-5% на вторичном рынке, и в среднем по рынку получилось там где-то около 6%. То есть... Просто так бездумно снижать ставку по ипотеке, не создавая других инструментов поддержки развития строительной отрасли и поддержки объемов строительства.
Подождите, и еще надо мало того, что деньги сделать более дешевыми, еще и как-то поддерживать строителей.
Еще в этой ситуации нужно создать более эффективную конкурентную среду, которая стимулирует именно строительство новостроек.
Константин Апрелев, Алексей Коренев. Ставка 6%.
Что происходит? Ну, первое, что, прежде чем перейти к ставке, заявленные цели в 120 миллионов квадратных метров – это очень хорошая цель, которая на ближайшее время недостижима. У нас ситуация со строительством такая, что после взлета, ну, пика, по-моему, в 2016 году 85 миллионов мы сдали с небольшим, после чего у нас идет стабильное понижение, и в этом году мы вышли на цифру 80 миллионов только, по-моему, за счет того, что стали учитывать садовые домики. И того мы завалились ниже 80 миллионов. И темпы ввода нового жилья, имеется в виду многоквартирные дома, оно стабильно снижается примерно на 3-5% в год, и в ближайшие 3 года будет продолжать снижаться, потому что, ну, отрасль, в принципе, инертна, оснований на то, чтобы она резко развернулась, нету. То есть без садовых домиков мы все равно уйдем ниже 70-80.
Хорошо, дальше идем. Значит, ипотека... Пошла. Строительная промышленность заработала. Все вроде хорошо, но люди будут приезжать в Москву. Москва станет еще больше. Чего мы хотим, Юрий Кочетков?
Ну, давайте немножко разделим. Есть ипотека в Москве, есть ипотека, скажем, на Дальнем Востоке. Есть ипотека в сельских регионах, есть ипотека, которую вот сейчас разрабатывают для ИЖС. Каждая из них, как говорится, стимулирует по-разному свое место. Да, если мы в Москве сделаем 6%, а еще хуже, как вот у нас по ИЖС 3%, да, конечно, все поедут в Москву, потому что ты берешь дешевый кредит и быстро получаешь входной билет в Москву. Все замечательно, у тебя сложился пасьянс, ты в Москве, да? Зачем это делать? А что в регионах?
То есть можно как-то отыграть эту ситуацию? Константин Апрелев, все приедут в Москву?
Ну, на самом деле хочу сказать, что все не приедут в Москву, потому
ладно,
что сегодня...
в Московскую область, да, нет, нет проблем.
Сегодня, на самом деле, объемы, которые учитываются вот в анализе объемов введенного жилья, в этом году впервые за планку в 50% перешагнуло индивидуальное жилищное строительство. То есть мы так много говорим о многоэтажном жилье в городах, но при этом оно занимает сегодня меньше 47%.
То есть, уже. Когда слушатели, а тут много сообщений, да, по поводу того, что, мол, надо бы не многоэтажное строительство, а именно индивидуальное поддерживать.
Согласен. Таким, поэтому, это уже вот с моей точки зрения, нет, это
об
не
этом
делается,
думают.
Это люди делают сами. Вот если бы чего-то делали для этого, то, наверное, его доля была бы гораздо больше. Поэтому, с моей точки зрения, вот для того, чтобы люди могли качественно жить, нужно думать о малоэтажном жилье, об индивидуальном жилье и о том, что на самом деле у нас на сегодня для этого есть очень много чего. Но по-прежнему, когда идет речь о поддержке строительного комплекса, почему-то большая часть и весь упор этого вектора приходится на многоэтажное строительство, на высотки, и мне в этой ситуации непонятно, почему плохо поддерживается строительство ИЖС, почему плохо развито кредитование в этой сфере, почему власти местные не создают условий для выделения земельных участков под застройку, под ИЖС для людей.
Смотрите, 199-й пишет, но ведь есть же ставка, сейчас, не завтра, не обсуждается, для жителей сельских районов, там ипотека может достигать 3% на частный дом, правда, сумма не более 3 миллионов рублей. То есть это уже существует?
Тогда. Это программа Россельхозбанка, она действительно есть, и это очень это такая узкая, да, очень
так
узкая.
Так просто,
да,
не получить?
Конечно, так просто. А вообще, давайте честно скажем, что для ИЖС ипотеки у нас нет. Банки не дают под ИЖС ипотеку. Это их принципиальная позиция.
Хорошо. В Янаву так вообще 1%, но это, опять же, региональное субсидирование, и мало кто может ее получить, но, тем не менее, цифра-то есть.
Это Алексей Коренев. Я все-таки хочу, чтобы вы тоже сказали по поводу того, что произойдет, что если что все приедут сюда.
Ну, смотрите, во-первых, все приедут сюда, все не приедут. Всех
кто хотел, уже приехал.
Работы не обеспечим. Дело в другом. Платежеспособный спрос является естественным и достаточно сильным ограничителем для, скажем, для темпов роста ипотеки. Пример, чтобы было понятно. Вот смотрите, в 2019 году ставки по ипотеке снижались очень стремительными темпами. Ну, вслед за понижением Банком России ключевой ставки. Однако ипотека показала плохую динамику. Почему? 2017-2018 год. Досрочная реализация отложенного спроса. То есть... люди, видя, что Центробанк понижает ставку тогда и опасаясь, собственно, санкций, снижения доходов и так далее, поспешили с покупкой жилья в конце, вторая половина 2017 года и весь 2018. В результате 2019 год на фоне низких ставок показал плохие цифры по динамике, собственно, выдачи ипотечных кредитов.
Они так много купили в 2017, что в 2019 у них уже денег не было.
Нет, вот во что мы упираемся. Даже если у нас сделать нулевую ставку по ипотеке, значительная часть россиян жилье в кредит себе все равно позволить не могут. Это не как бы вот ниша не бездонная, она очень ограниченная. И количество россиян, у нас все упирается опять в реальные располагаемые доходы. Количество россиян, которые могут позволить себе купить жилье в кредит, оно очень... небольшое.
Я понимаю, что здесь мы собрались обсуждать недвижимость, но удивительный вопрос, с которым каждый из вас сталкивался, потому что каждый видел в социальных сетях или где-нибудь фотографию Сбербанка в Чехии с процентом, который где-то в районе 2%. Да, да. Вот, пожалуйста, кто-нибудь может объяснить, пишет Виталий, почему там ставка 2%, а у нас в разы выше? Там ни нефти, ни газа, ни алмазов, только старая Прага и свежий воздух, а ставка 2%.
У них зато процентная ставка Европейского Центробанка на 5%
ниже. Стоимость нашей. Капитала ниже.
Да, стоимость капитала ниже.
Себестоимость капитала, который привлекается банком, ниже.
С чего начинали? Что ставка по ипотеке зависит от двух вещей. Это конкурентная среда и расходы на строительство, которые в том числе включают стоимость ресурсов, то есть стоимость капиталов. А у нас 6% стоит деньги.
Серк 77 вдогонку пишет, так там и депозиты ниже. Хорошо. Уже в Чехию больше возвращаться не будем. Теперь опять по поводу того, что здесь происходит. Вы сказали, Юрий Кочетков, что нет у нас ипотеки для индивидуального жилищного строительства.
По большому счету нету, да.
Можно ли говорить о том, что вот здесь может быть серьезное развитие?
Конечно.
А что мешает? Мишустин должен сказать.
Дело не только в воле премьера Мишустина. Все-таки, ведь почему не дают ипотеку под индивидуалку? Практически невозможно качественно оценить предмет залога. Банки говорят, мы не можем разобраться в стоимости вашей недвижимости. В городе можем.
А то, что вы построили сами, ни документов нет, ну что-то такое?
Даже если есть документы, а сколько это стоит? Сколько мы сможем вам дать? Почему у вас, с одной стороны, поселок, условно говоря, дом стоит там 10 миллионов, а с другой стороны 50 миллионов, причем два поселка стоят рядом? Почему так происходит у вас на рынке?
Слушайте, ну Сбербанк большой, у него голова большая и все такое, и они даже не могут этого сделать. Рынок-то работает.
Я думаю, что для этого нужно создавать огромный штат экспертов, которые бы оценивали вот тот самый случай, почему здесь 10 миллионов, а здесь 50, почему здесь провести газ стоит 500 тысяч, а здесь 1,5 миллиона за те же самые 20 метров отрезок трубы. Понимаете, вот у нас действительно нету как бы... Если бы по многоэтажному строительству более-менее есть стандарты, и более-менее понятно, то по ИЖС, ну, тут, собственно, кто в лес, то по дрова, и единых стандартов нету. А для банков, собственно, нужно содержать штат профессионалов.
Банки говорят, риски велики. Да, доходность может быть выше, чем в городе, но очень велики риски.
Хорошо, Константин Апрелев, что
главный
вы скажете?
Главный вопрос здесь, конечно, риски ликвидности. То есть, за сколько можно продать этот объект в дальнейшем в случае неплатежеспособности заемщика?
Рыночную стоимость такого объекта сложно...
Сложно. Загородная недвижимость имеет гораздо худшую ликвидность, даже если правильно оценена. Да, на сегодня есть перепроизводство объектов на этом рынке, это тоже одна из проблем. На сегодня есть только публичный рынок предложения, да, реального рынка продаж сегодня найти очень сложно реальных сделок, да, и поэтому, конечно, для банков это сегмент гораздо более высоких рисков, ну, собственно говоря, так же, как и рынок кредитования новостроек, кредитования застройщиков, для них он по-прежнему остается не очень понятным.
Хорошо, но когда пишет, например, 305-й, что вот в Америке ипотека только и в основном на индивидуальном жилищном строительстве основана, я не знаю, насколько он прав, но если это работает в других странах, почему эти инструменты не могут быть использованы у нас?
Это не могут быть, у нас нет соответствующего опыта и культуры. Надо иметь в виду, что Америка, как и писали еще Ильф и Петров, она действительно одноэтажная, и у них соответствующие собственно, и традиции, и системы оценки, и системы кредитования, и, собственно, для них это норма. А мы-то, в общем-то, всю жизнь были многоэтажными. У нас ИЖС было в основном в селах, и только сейчас более-менее это дело стало из городов выходить за пределы вот, черты городов. Нет у нас соответствующего опыта, нет у нас соответствующих экспертов, уйдет время, пока они появятся.
Но вы видите какую-то попытку государства в этом направлении двигаться, или этого нет сейчас?
На словах пока вижу, по факту...
Я
пока не видел.
Просто это частный дом, кроме, как мне, пишет Игорь, как собственнику сильно никому не продашь. Цель поставлена неправильно, надо думать не как этот дом продать, а как сделать так, чтобы я смог расплатиться за этот дом. Кстати, очень многие пишут, что государство должно вообще не заниматься ипотекой, а повышать благосостояние народа. Кто-нибудь из собравшихся понимает, что это значит?
Ну, на самом деле...
Это Константин Апрелев.
Провозглашены сейчас показатели того, что население должно почувствовать, что жизнь их улучшается, но на самом деле я думаю, что, к сожалению, пока население чувствует, что тратить оно начало гораздо больше. Вот за предыдущий год расходы населения увеличились на 8%, сбережения населения сократились на 15% по статистическим данным, и на самом деле это как раз свидетельствует о том, что ждать сейчас какого-то роста спроса на рынке жилья не приходится, потому что уже по объему регистрационных действий, которые мы видим из опубликованных источников в январе, почти на 20% в городах-миллионников сократился объем регистрационных действий и сократился объем сделок, совершаемых с ипотекой впервые после... условно говоря, там, 17-18 года, когда темпы все время росли ипотечного кредитования, в этом году сократился объем зарегистрированных сделок и сократился объем сделок с ипотекой. Это как, ну, в ушедшем году, да, то есть это как раз свидетельствует о том, что пора снова говорить о том, чтобы немножечко увеличивать ипотечную ставку, но я подчеркиваю, здесь нельзя сильно увлекаться кредитованием, да, здесь нужно создавать и другие инструменты, которые стимулировали бы развитие предложения.
Первый раз говорите об этих дополнительных каких-то инструментах. Если коротко, вы можете сказать, что вы имеете в виду?
Отличные ценные бумаги, как я понимаю.
Нет. На самом деле, с моей точки зрения, это что-то другое. Более понятная градостроительная политика. То есть мы говорим о градостроительном кодексе и о нормативных актах, которые города должны выпускать и зонировать свою территорию, чтобы людям было понятно, где они могут строить что-то. А это касается и пригородных территорий, как я понимаю, потому что на сегодня у нас есть проблема городских границ. Да? То есть город закончился, а что и дальше за пределами города? Что развивать, как развивать, какие территории могут быть предоставлены под застройку теоретически? Да? Что будет развиваться именно для того, чтобы эти территории можно было развивать со стороны городских поселений? Как они будут интегрироваться с пригородом? Вот... В Москве более-менее это становится понятно только потому, что присоединили новую Москву, да, и там какая-то политика есть. Но опять же, там нет системного институционального развития территории, которая могла бы быть предоставлена под ИЖС.
Это Константин Апрелев, Юрий Кочетков. Вы можете добавить?
Я, знаете, что хотел бы добавить? Вот очень хорошую фразу слышал от Никиты Стасишина на одной из последних конференций. Он говорит, что чтобы усилить стройку, чтобы стройка цвела в любом регионе, по его мнению, за его 8 лет вот работы в министерстве, необходимо, чтобы государство либо муниципалитет занимались инфраструктурой для строительства. Это имеется в виду и техническая инфраструктура, и в какой-то степени социальная. Все, как только...
То есть газ, электричество, дороги, школы...
Абсолютно верно. Если вот здесь идет вложение со стороны, как говорится, бюджета, все, После этого строительство начинается
сами собой. Да. Хорошо. Димитриус пишет из Германии нам, пишет, у нас дают кредиты под любое жилье, нет вот такого разделения на многоэтажное или индивидуальное строительство. Процентная ставка невысокая, от 1,5% до 1,75%, но, и это, кстати, многие в Германии отмечают, что спрос вырос сильно, и очень сильно, далеко не на эти 2%, поднялись цены на квартиры и дома. Что-то подобное, значит, точно произойдет и у нас.
Если мы просто только понизим ставку ипотеки.
Ну, в Германии, как кажется, делают, наверное, больше. А все равно цены растут и растут
кратно. В Германии надо понимать, что рынок застройки тоже ограничен. Да? Рынок новых территорий для строительства очень ограничен. И по этой причине, да, и строительная отрасль не очень готова к буму, если честно. А у нас все-таки объемы строительства на сегодняшний момент достаточно высокие, они далеки от китайских, но в целом, я думаю, что объемы строительства на сегодня в России на жителя выше, чем в Германии.
Так, еще вопрос, сейчас я найду. Да, это 402-й сформулировал его. Когда мы говорили о том, что с ИЖС проблема, потому что банки не знают, сколько это стоит и как это...
Высокие риски.
Ну вот, а Серг, подождите, говорит, но если есть такая проблема, все же это работает. Контроль качества строительства, как в США, где каждый этап строительства подписывает инспектор, который в этом разбирается. Ну и все тогда будет понятно, нет?
Давайте вспомним, кто у нас вообще строит на земле. Это сам человек нанимает, как правило, какие-то бригады.
Абсолютно другого верно. Другого человека, да.
Да, минимум контроля. Как говорится, что хочу, я сам себе хозяин, то и строю. В Европе и в Америке принципиально другая ситуация. Там максимальный контроль за тем, что возводится. Нет, ну, и так, работают профессиональные бригады.
Нет, секундочку. Так вот, а что у нас не найдется хотя бы инспектора, когда сделал, к примеру, фундамент, пригласил инспектора? Он галочку поставил, поставил стены, пригласил инспектора, галочку поставил, а потом в финале ты с 15 галочками, банк радостный, все радостные, нет?
Я думаю, что у нас, к сожалению, нету адекватной сейчас культуры человека, который строит жилье, да, то есть по-хорошему, вот я сам восстанавливал в свое время жилой дом, который сгорел после пожара, да, и понимаю, что это такое управлять процессом строительства. Вот если бы я заранее знал, с какими проблемами и сколько бригад мне придется сменить на этой стройке, я бы точно совершенно нанял проектировщика, который бы не просто нарисовал мне проект, а который смог бы вести авторский надзор. Вот у нас на сегодня отсутствует рынок авторского надзора со стороны проектировщика.
У нас подход другой. Да? 755-й пишет, хочу сразу быть инспектором. Смотреть мой можно не смотреть, а деньги будут.
Не инспектором, не инспектором. Проектировщик, который сам ведет авторский надзор. То есть я ему делаю заказ на проект, и доплачиваю там 15-20% за авторский надзор, и он сам нанимает рабочих, которые с моей подачи, я оплачиваю, безусловно, рабочих, да, этот процесс ведут и ведут в соответствии с проектными решениями.
Наши-то слушатели как раз говорят про инспектора, который будет проверять то, что наделают эти люди.
Это дополнительная ситуация. Я думаю, что все это можно возложить на проектировщика, если при этом ему доверить авторский надзор, и тогда в этой ситуации это является условием регистрации прав на этот объект.
Ну вот, к примеру.
Мы идем более простым путем сегодня, мы регистрируем права по суду, да, большая часть людей, к сожалению.
Это Константин Апель.
По амнистии.
Алексей Горьев. У нас амнистии много.
Я соглашусь полностью с коллегами, добавив в качестве примера такую вещь, кстати, которая поясняет и вопрос, касающийся возведения инфраструктуры, и касающийся надзора и контроля и так далее. И кто видел, как строятся жилые районы в США, те самые ИЖС, там сперва делается дорога со всеми коммуникациями подводящими, уже стояночки, уже, и только после этого возводятся дома. Когда район строится, во-первых, он строится по внятному плану, уже с контролем и надзором, и с уже необходимой инфраструктурой, по крайней мере, транспортной, там, газовой.
Когда придя в этот район, ты уже знаешь, что ты можешь построить.
Еще до того, как начали возводить дом, ты можешь уже ткнуть пальцем, я хочу
сделать здесь. Алексей Коренев, Константин Апрелев, Юрий Кочетков. Сегодня мы говорим о доступности ипотеки в России. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 13 февраля. Меня зовут Юрий Будкин. Программа «Своя правда» сегодня о том, насколько дорога в России ипотека. Председатель правительства России Михаил Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой. Нужно ли снижать процентные ставки? Что будет, если процентные ставки на ипотеку снизить? Об этом мы и говорим. Здесь вице-президент гильдии риэлторов России Константин Апрелев, аналитик группы компании «Финам» Алексей Коренев и аналитик рынка недвижимости Юрий Кочетков. Это прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495. Мне просто нереально взять ипотеку, хотя очень хочу. Для ИП первоначальный взнос... А, это уже все-таки про индивидуальных предпринимателей, пишет Гарри. Там первоначальный взнос 30%, ставка от 9,5%. Степан пишет, как правильно должно быть все организовано. Берешь ипотеку, потом... выбираешь проект, и все, к стройке близко не подходишь, а на этапе строительства банк контролирует строительную фирму. У нас так не работает. Мы об этом заговорили до новостей. По-моему, Константин Апрелев говорил, и вот 812-й вам пишет. А вы цену представляете? С надзором, с проектом и тому подобное. Что это значит? Мы не потянем.
Ну, вот отвечу, наверное, сразу. На самом деле цена не столь существенно вырастет, но существенно понизятся риски, если мы граждан не допускаем к прямому финансированию, что на самом деле и было сделано. А другое дело, что должны были сделать качественные инструменты проектного финансирования, банки подготовить специалистов, да, создать инструменты мониторинга строительства. То есть, на самом деле, у нас что сейчас происходит? Банки не готовы взять на себя ключевые риски контроля за стройкой и за качественным исполнением проектов.
Нет, вы и так поэтому, говорите, банки поэтому... не готовы, как будто бы они должны этого.
Конечно, это конечно. Их профессиональная деятельность. Это их профессиональная деятельность. Управление рисками проектов, финансирование, это их профессиональная деятельность.
Значит, зато в этой отрасли им невыгодно.
Зато мы в полный рост, нет, зато мы в полный рост перекладываем все эти риски на дольщиков, на людей, допуская их в этот сегмент. То есть смешная вообще модель рынка, причем сегодня эскроу-счета еще больше ухудшили ситуацию, потому что банки получили бесплатные деньги на счета, а при этом... они не торопятся расставаться с этими деньгами, даже выдавая кредиты застройщикам, потому что они должны выдавать их по пониженной ставке, как это они обещали. Они знают, куда пристроить эти деньги по повышенной ставке.
Хорошо. Серк 77 продолжает нам рассказывать про Штаты, пишет, что вот там вот этот проект, разрешение на строительство и вот этот постоянный инспектор, это примерно 3% от стоимости дома. Если думают, что если все это ввести, то сильно все подорожает. Алексей Коренев, на самом деле, почему вот это вот все у нас не работает? Действительно сильно утяжелит в финансовом смысле
не
проект?
Не сильно утяжелит. На самом деле, все, что делалось в части перехода от долевки к проектному финансированию, это шаги, которые призваны минимизировать риски конечного потребителя, то есть покупателя жилья. И при грамотном подходе увеличение стоимости здесь действительно не должно превышать те самые 3, ну, может быть, 4%. Сейчас, кстати говоря, в прошлом году сколько криков было о том, что при переходе на счета эскроу мы взлетим по цене на 30%. Ну, пока понятно, что не выросло из-за того, что обходные схемы используются через аффилированные структуры, продаются квартиры для того, чтобы работать по старой схеме. Но, тем не менее, если это все вот организовать так, как это было задумано, то есть, действительно, банки берут на себя контроль за строительством и, соответственно, контролируют риски. Конечно, им придется нанимать штат профессиональных сотрудников, но это их работа, и они возьмут за это свою комиссию. Но это, я считаю, ну, 3-4% – это не очень большая плата за то, чтобы минимизировать риски потери денег.
3-4%. Теперь Алексей Коренев об этом говорит. А вот что скажете вы, Юрий Кочетков? 692-й пишет, у нас же проблема в другом. Фирмы-застройщики закладывают в проект 400% прибыли. Какие 4?
Да нет, конечно. Я довольно много читал финансовых моделей. Если у вас 15%, так называемый IRR, это, ну, примерно доходность, да, так, угу, грубо говоря, это уже замечательный, хороший проект. Всего лишь 15% годовых.
Понимаете? Откуда берется тогда 400?
Я думаю, что, ну, это, как мы здесь обсуждали, это Фантазии любители считать деньги в своих карманах.
Про фантазии тоже Юстас пишет. Вот когда вы говорили, Константин Апрелев, про то, что все это можно организовать, когда будет надзор, когда появится проектировщик, а вы уверены, что бригада не будет делать откат проектировщику?
Я уверен в одном, что на сегодня обходится не дешевле, когда вы меняете кучу бригад, которые работают на проекте, да, пытаясь сэкономить. Вот я поменял более 4 бригад на объекте, когда я достраивал, на самом деле, сгоревший дом. Да, то есть, и все эти люди, практически никто не оставил мне никакой инженерно-технической документации.
Это, причем это вы делали с опытом работы на рынке недвижимости.
Но как бы тема очень непростая, поэтому если бы этот рынок стал гораздо более прозрачным с точки зрения качества работ, и в том числе с привлечением профессионалов в эту сферу, я думаю, что мы не так много бы потеряли. Конечно, я далек от мысли, что удорожание – это 5-6 или 4%. Я думаю, что удорожание – вот то самое, что и было раньше на росте цен между стадией котлованом и готовым объектом – это 15-20 и до 30% от итоговой стоимости объекта. Но это того стоит, потому что люди без риска получают готовый объект, и вот уже под его залог берут ипотеку. Понятно. То есть на стадии строительства ипотека, вообще во всем мире ее нет. Поэтому для меня это странно.
Но, как кажется, кстати, Алексей Коренев, тут уже тоже этот вопрос так или иначе формулировали. Ведь действительно, в большинстве стран человек покупает уже построенный дом и под него берет ипотеку.
Более того, у нас как бы еще чем мы сильно отличаемся, в общем-то, в большинстве стран Запада при покупке жилья в ипотеку первоначальный взнос 50-60-70% – это норма. Это, кстати говоря, к вопросу, почему невысокие процентные ставки, не только потому, что у них низкая ключевая ставка. Риски, когда у тебя 70% уже внесено, на порядок ниже, чем у нас. А ведь у нас и такой фокус, люди берут потребительский кредит, чтобы внести первоначальный взнос, а потом в результате тянут 2 кредита, потребительский и ипотечный, проконтролировать это невозможно, и вот тут такая нехорошая бомба замедленного
действия. У нас еще один, как кажется, проблемная какая-то штука. Вот 884-й мы регулярно вспоминаем о том, как это устроено в других странах. И 84-й пишет, как жалко, что мы постоянно оборачиваемся на западный опыт. Это ведь означает, что мы разучились самостоятельно думать. Так это плохо, что мы говорим о западном опыте или восточном опыте? Или это хорошо, Юрий Кочетков?
На самом деле мы ищем какой-то, как обычно, свой путь. И путь довольно сложный, вот прямо скажем. Сейчас что нам грозит, например, это получить обманутых дольщиков с эскроу-счетами.
Такое возможно все.
Абсолютно
нам же
возможно,
говорили, что вот это точно нас гарантирует.
Легко,
легко. И так... даже... Хорошо, я должен запустить голосование, точнее, оно уже идет в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы обсуждаем очень дорогую, по словам Михаила Мишустина, ипотеку в России и два варианта ответа. Ипотека должна быть доступнее. Второй вариант ответа – доступная ипотека обвалит рынок. Ну, то есть это хорошо, когда она доступна, или наоборот плохо. Вот два варианта. Выбирайте, какой вам ближе. Я спрошу всех собравшихся. Так вот вы бы что выбрали в этом голосовании, Алексей Коренев?
Ипотека должна... Я не думаю, что она обвалит рынок. Конечно, чем дешевле ипотека, тем лучше. Но, как я уже говорил, наверное, минут 40 назад еще, даже очень низкие процентные ставки по ипотеке не позволят в разы увеличить выдачу ипотечных
кредитов. Константин Апрелев.
Я за дешевую ипотеку однозначно, но чтобы она не была бездумной, нужно готовить ряд мероприятий, которые должны сопутствовать этому процессу. Бездумно вводить низкую ставку сегодня нельзя. Это просто увеличит стоимость, но не увеличит предложение. Нам нужно увеличивать объем предложения.
Юрий Кочетков, ваш ответ?
Я тоже за дешевую ипотеку. Нужно двигаться в этом направлении.
Хорошо. Тогда принимаем звонки. Так, попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Меня Денис зовут. Ну, мне, конечно, понравился, когда говоришь, что в странах на Западе ипотеку 60-70% от первоначального платежа. Вот я в Соединенных Штатах видел от 10% и 5% и 5% сама стоимость ипотеки. Вот когда у нас тогда будет, вот как у нас так будет, тогда мы можем о чем-то поговорить.
Слушайте, алло? Мне кажется, что мы и так об этом говорим, потому что ипотека достаточно серьезно выросла. С 1 до 7%, насколько я понимаю. Это очень серьезная история. Или все-таки действительно серьезно говорить об ипотеке сейчас еще рано? Ну, то есть это не слишком серьезный сегмент рынка.
Ну, погодите, у нас выдача уже более 1 триллиона рублей в год идет. То есть это огромный мощный сегмент. например, в московский регион, в новостройке, тот же самый триллион входит. То есть это сопоставимые, как говорится, две величины. Так что ипотеку никак нельзя со счетов скидывать. Это...
Алексей Коренев, может быть, действительно еще рано говорить об ипотеке, как о значащем для рынка недвижимости?
Никак не рано, потому что, вообще говоря, в цивилизованных странах доля ипотеки в ВВП, она в разы выше, чем у нас. Более того, это как бы основной в... взнос в общий объем валового продукта, это именно ипотечное кредитование. У нас оно совсем небольшую долю пока составляет, и нам еще предстоит большой путь пройти, пока мы станем в этом плане близки к мировым стандартам.
Никита пишет, что в Голландии, видимо, брал ипотеку. Человек говорит, что ипотека – это 100% стоимости жилья. Платить пришлось исключительно за оформление сделки на входе. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
У меня есть идея, но она не про ипотеку, а про ответственность. Мне кажется, что если на доме, который построен и который заселяется, будет на каждом доме табличка, на которой будет написано: «Дом построен в таком-то году, таким-то хозяином, с таким инженером и таким архитектором, вот, и за такую сумму». Мне кажется, что здесь будет содержаться и ответственность архитектора.
Так это все в документах написано. От того, что из документов мы перенесем это на стену, которая выцветет через какое-то время. Или все-таки это может работать?
Ну, вот мы практически затронули тему публичной деловой репутации.
Ну да.
И вот той самой недобросовестной конкуренции, когда люди, демпингуя на рынке, им не важна их репутация, да, они получают подряд, а потом даже не доводят его до конца.
Они ведь не скрывают свои имена при этом.
Ну, да, естественно. Мне кажется, что если сформировать, так же, как, например, сегодня у риэлторского сообщества сформирован единый реестр всех аттестованных публично практикующих специалистов, и для того, чтобы туда нужно попасть, нужно подписаться под кодексом этики, сдать определенный экзамен аттестационный и подтвердить практику.
Это прям серьезно.
18 угу. тысяч человек сегодня в этом реестре находится. Вот с моей точки зрения, если в строительной отрасли можно было бы сделать именно добровольный реестр таких участников и постепенно его наполнять квалифицированными людьми, а потом еще соединить с отзывами, то в публичном пространстве вполне можно добиться именно репутационной ответственности, чтобы у человека, главное, были не деньги, а его репутация, тогда это будет работать.
Хорошо, 997-й, Алексей Коренев.
Да, я прошу. Хотел ответить человеку, который перед этим Конечно. Звонил по поводу ипотеки в США. Он сказал, что бывают, что 10% первоначальный взнос и процентная ставка 4,5%. Бывает, не всегда 70%. Согласен. А вот что касается процентной ставки, вы не забывайте, что в США ключевая ставка 1,75, а не 6,
так, как ну, у нас. В этот момент, когда вы так говорите, вам скажут, ну, так пусть тогда сделают 1,75 у нас.
Ключевую ставку у нас невозможно сделать, потому что... Потому что ключевая ставка определяется из целого ряда параметров, в том числе таргетирование инфляции. У нас инфляция это намного выше, чем в США. Один из параметров. Остальные параметры, касающиеся динамики промпроизводства, динамики потребления.
Вы хотите сказать, что 6%
пока не получает. Ну, ставит цель вроде бы к концу года 5,5, сейчас так намекает.
Ну, то есть это обоснованная цифра.
Вы знаете, если цифры по инфляции действительно не уйдут за пределы того таргета, который установлен, и динамика развития промпроизводства и потребления не претерпит существенных изменений, вполне можно ожидать понижения в течение года ключевой ставки еще два раза по 25 базисных пунктов, то есть до 5,5. А вот ниже уже вряд ли, потому что это мы уже уходим в очень мягкую кредитно-денежную
Хорошо,
политику.
Хорошо, про денежную политику 997-й, и он, кстати, тоже не единственный. У нас сегодня повторяются многие вопросы, что когда мы говорим о... доступности ипотеки, мы говорим о проблемах банковских. Они вот, говорит, например, Роман в данном случае, мне не пошли на уступки, отказали в рефинансировании. В итоге квартиру банк забирает через суд. Ипотека была в валюте. Раз. Потом другие пишут, а почему, собственно, банки, когда меняется учетная ставка и процент становится меньше, автоматически не пересматривают уже заключенные договоры. Ну и так далее. Банки почему-то так себя ведут, Юрий Кочетков.
Банки, конечно, зарабатывают на людях. Это все-таки их профессиональная деятельность. Они хотят заработать, и они хотят всегда снизить свои собственные риски. Поэтому они и отказывают, и требуют страхования, и много еще чего. Но если мы говорим, скажем, о рефинансировании, у нас все-таки есть огромный институт, называется Дом РФ, который, более того, я сегодня зашел на сайт, он пишет, ребята...
Это тот, который руководит Виталий Мутко теперь.
Да, абсолютно верно. Так. И что там написано? Он говорит, бегите к нам, у нас рефинансирование 7,5%. Не 9%, который сейчас средняя ставка, а 7,5%.
Ага, тогда...
Теперь... Вообще, даже очень странно, когда человек пытается рефинансировать кредит в том же самом банке, банку это, очевидно, невыгодно.
Ну, да.
Рефинансироваться надо в другом месте, вопрос в другом, что...
Я у вас купил товар за 10 рублей, продайте мне за 5.
Да. Единственное, что при рассмотрении вопроса рефинансирования надо учитывать тот факт, что вам придется по новой проводить экспертизы, собирать документы, страховать, а доля в страховании очень высокая, страховать жизнь. И если у вас рефинансирование, скажем так, не дает выгоду в более чем в 1,5-2%, она может просто оказаться невыгодным. Но в любом случае это нужно рассматривать другого кредитора.
Мы предпочитаем рассматривать банки как проблему. И тогда 812-й пишет, банки закладывают себе премию за риск в половину ключевой ставки, и им надо просто урезать премию.
Ну, что значит надо урезать? Как ему урежешь?
Тогда они просто не будут выдавать кредиты.
Хорошо, тогда по-другому. Михаил 777 пишет. Низкая ставка ипотеки, по ипотеке будет возможна, если ее просто взять и отвязать от ставки рефинансирования.
Тогда банкам будет невыгодно выдавать кредит, мы опять к этому возвращаемся.
Потому что очень распространенная идея того, чтобы деньги давало государство.
Подождите, государство – это не некая абстрактная структура. Значит, это кредитор последней инстанции, это Центробанк. Он выдает кредиты остальным банкам под 6% годовых. Как вы отвяжете ставку по ипотеке от ставки рефинансирования? Что, она будет ниже, чем кредитует Центробанк? Она не может быть ниже. Банк не будет выдавать кредиты по ставке ниже, чем он сам кредитуется у ЦБ.
А пусть наши все и что-нибудь скажет такое, чтобы пригрозил банкирам. И это 812-й пишет. Ну, пусть прикажет, да и все.
Понятно. Мы за все хорошее против всего плохого.
Как-то так. Никита говорит, как бывает в Голландии. Спасибо за внимание, долго вас слушаю. Живу в Голландии. Для покупки недвижимости за 400 тысяч евро нужно было 12 тысяч евро, чтобы оформить покупку. Потом надо было уплатить 1% налог. Ставка зафиксирована на 20 лет. Это ставка 1,7%. Деньги получить легко, но высокий спрос на них тоже есть. Это в Голландии. 7373948. Телефон прямого эфира. Как в России. Продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Да, прошу.
У меня вот вопрос, может, предложение, вот по поводу ипотеки. Ипотека, да, если вкратце, это денежная кабала в переводе, правильно?
Это кредит.
Это не кредит.
А как?
Если вы откроете словарик и почитаете, там четко написано, что это денежная кабала, а не кредит.
А вы, у вас сейчас какой год на календаре, я просто должен уточнить?
Вот, это не важно.
Хорошо, нас... хорошо. Просто, ну, давайте хотя бы это не обсуждать, или это подход нормальный? Я просто спрашиваю собравшихся.
Ну, такое часто можно слышать, отнять и поделить и так далее. Нет, кабала – это то, во что вас
это Алексей Коренев.
Втянули насильно, а ипотеку все-таки берут добровольно. Поэтому...
Ну, так вам скажут, я беру добровольно, потому что по-другому я не найду жилье.
К сожалению, во многих ситуациях это да, потому что семьи растут, рождаются дети, людям приходится расширяться и так далее, люди залезают в кредиты, называя потом это, многие называют
кабалой. На самом деле, сегодня можно не брать кредит, пожалуйста. Если у вас нет денег на покупку, сегодня можно арендовать жилье. Оно обходится в два раза дешевле с точки зрения процентной ставки. Ну, грубо говоря, если вы купили жилье, вы помимо возврата кредита еще платите примерно минимум, да, 8-9-10% годовых. А когда вы арендуете жилье, первое, вы вообще не возвращаете денег за тело кредита, понятно, но как сравнить кредитную ставку?
Но это
очень
же,
просто.
Подождите, но
вы за аренду платите 4% годовых. То есть сегодня в 2-3 раза дешевле снимать жилье, чем жить в собственном.
Но через 20 лет ты будешь без жилья.
Да, но вы же за жилье платите
отдельные
деньги. Если вы будете эти деньги, которые платите за жилье, откладывать, то у вас их на 4% каждый год можно откладывать больше, не уплачивая ставку по ипотеке.
Запускаю телефонное голосование, а потом дам вам слово, Алексей Коренев. Такое же, как в телеграм-канале, там продолжается голосование, а теперь по телефону. Михаил Мишустин называет ипотеку очень дорогой. В этой связи вы говорите, ипотека должна быть доступнее, правильно. 134-21-35. Вы говорите, нет, доступная ипотека обвалит рынок, все подорожает, ну и так далее. Не надо этого делать. 134-21-36. Голосование пошло. Так, не получилось. Секунду. Надо что-то сделать. Сейчас перегружаем. И вот еще раз, да, вот теперь пошло голосование, и Алексей Коренев, прошу, говорить.
Возвращаясь к аренде жилья, в Берлине 70% населения, жителей города, жилье арендуют. В Нью-Йорке эта цифра еще выше, то есть, скажем так, для Запада, для перенаселенных городов норма – это аренда жилья, а не покупка жилья, тем более в ипотеке.
При этом платят они еще меньше, чем по ипотеке, да?
Поэтому, ну, 70% населения.
Меньше двух годовых не платят за аренду. Господа, раз уж мы заговорили, тем более, что мы тут про какой нынче год, 176-й пишет, у каждого века свое средневековье, Юрий Кочетков, а почему тогда вот за границей люди живут в арендных квартирах и горе не знают, а у нас надо ипотеку обязательно?
Все-таки на Западе есть защита арендаторов. То есть так просто тебя в той же Франции или Германии, как говорится, хозяин не выставит. У нас, увы и ах, все проще.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Ага, у нас зависла, да, машина? Да, похоже, зависла телефонная машина, поэтому пока мы ее перегружаем, голосуйте либо в Телеграме, либо по телефону, дозвониться пока не сможете, пока вот сейчас мы не подключим ее. И можете писать, вот Никита, например, подписался, стартует уже раз 10, наверное, в Телеграме. Телеграм говорит МСК-бот, можно взять в лизинг, аренда с последующим выкупом, пишет 320-й, 224-й, банк может получить от ставки рефинансирования максимальную маржу в соответствии с законодательством не более 3%, куда входит и риск. Все остальное в проценте за ипотеку – это инфляция. Но подождите, 6 плюс 3 – это уже 9. Из того, что мы говорим, а сейчас довольно часто ниже 9%. Не всегда было насильно. Тут уже начинают спорить о том, что такое кабала в российской истории. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Прошу.
Я хотел высказаться по этому вопросу, так как очень близко связан с этим со стороны банков. И хотел сказать, что да, мы говорим о том, что 8 это дорого, 9 дорого, 15 тем более дороже. А вот 2-3 это дорого или уже как бы нормально? Ведь это все нормально, это только в текущих каких-то условиях. Ведь в первую очередь надо говорить не о процентной ставке, не о стоимости жилья, а о расходах, которые занимает платеж за аренду, либо платеж за ипотеку в вашем доходе. И тут как раз, наверное, второй и более важный вопрос возникает. А может дело все в доходах, сколько мы зарабатываем?
Но мы говорим сейчас не об этом. Об этом можно говорить 24 часа в сутки. 7373948, телефон прямого эфира. Или, может быть, действительно мы слишком мало зарабатываем, и зачем мы обсуждали все предыдущее, совершенно непонятно.
Нет, мы зарабатываем мало, спору нету. И правильно вы сказали, что это можно обсуждать долго, потому что вариантов и предложений по выходу из этого тупика множество, но мы-то действительно обсуждаем ипотеку, исходя из наших сегодняшних реалий. Как купить квартиру в ипотеку при нашей сегодняшней зарплате. Так вот, беда в том, возвращаемся к тому, что даже при очень низких ставках значительная часть российских домохозяйств взять ипотеку не в состоянии.
И поэтому надо, чтобы ипотека стала доступнее. Мы возвращаемся
даже
к тому,
если она будет
начинаем.
0%, тело кредита большинство не потянут просто.
Хорошо, продолжается, точнее, завершается голосование. Ипотека должна быть доступнее. Полагаете вы 134-21-35? Нет, не надо, потому что доступная ипотека обвалит рынок, тогда 134-21-36. Теперь останавливаем это голосование, останавливается голосование и в Телеграме, и традиционно спрашиваю участников, как думаете, какова доля тех, кто говорит, ипотека должна быть доступнее?
Юрий Кочетков. Я думаю, 90%.
90%. Константин Апрелев, кто
думаю,
больше?
Думаю, 95%.
Вице-президент гильдии риэлторов Константин Апрелев, Алексей Коренев, аналитик группы «Финам».
Ну, я думаю, что больше 90 точно, может быть, даже близко к 100.
Но это не так. 81% по телефону и 88% в Телеграме проголосовали таким образом. Но подавляющее большинство аудитории действительно полагает, что ипотека, несмотря ни на что, должна быть доступнее. Юрий Кочетков, Константин Апрелев, Алексей Коренев. Это была программа «Своя правда». Благодарю вас. Спасибо.